Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца и беседуем с преподавателем катехизаторской школы Алексеем Владимировичем Игошевым. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня нам хотелось бы поговорить на такую тему: зачем нужна катехизация? Для начала скажите нам, пожалуйста, что такое катехизация? Наши радиослушатели, конечно, может быть, кто-то много раз слышал и знает об этом, и сам проходил ее, а кто-то все-таки не знает или сомневается и думает, что, может быть, она не нужна.
Катехизация – это греческое слово. На русский язык переводится как «оглашение». Это научение основам веры новоначальных христиан. То есть и цель катехизации – это воцерковление, то есть приобщение людей к христианской богослужебной жизни. Вот это в двух словах буквально. Можно сказать, что катехизация не заканчивается оглашением, но об этом мы еще поговорим дальше.
А скажите, пожалуйста, вы сами перед крещением проходили катехизацию, либо после?
Я крестился в 2004 году, проходил перед крещением катехизацию, продолжалась она где-то около 2 недель, изучали мы символ веры. Вот, после крещения я понял, что моих знаний абсолютно недостаточно, в символе веры я, к сожалению, ничего не понял. И для того, чтобы получить дальнейшие знания, пошел на миссионерские курсы, затем в магистратуру, продолжил свое образование. Вот. После этого я немножко начал понимать основы веры.
Пришли в храм, как многие, вот по велению сердца что-то случилось, или как некоторые мужчины умом стали размышлять и дошли до этого?
Да, скорее всего, по-мужски. Да, скорее всего, умом. То есть я подумал, что мне чего-то в жизни не хватает, жизнь моя как-то односторонняя, пустая. Начал изучать и все-таки пришел к мысли, что духовная сторона жизни совершенно отсутствует. Вот. Ну и путем, так сказать, изучения окружающих религий пришел к христианской вере. Ну, можно сказать, что да, пришел умом.
Вы нам уже сказали, что катехизация – это, по своему смыслу, это оглашение, да? Я думаю, что даже те, кто не так хорошо знаком со смыслом катехизации, все равно понимают, что это несколько шире, чем просто оглашение. Очень тесно связано с жизнью человека на приходе.
Ну да, катехизация вообще, как научение веры, продолжается всю жизнь, можно сказать. Потому что нельзя сказать, что я воцерковился, доволен собой, катехизировался, и теперь я самый настоящий, полноправный член церкви. Вообще для христианина это не свойственно быть довольным собой, ни к чему не стремиться и, так сказать, почивать на лаврах. То есть человек должен постоянно научаться в христианском учении. Можно сказать, что христианское учение – это океан, а церковь – это лодка, корабль, на котором мы переплываем этот океан. Вот. Но для того, чтобы переплыть океан, нужно его изучить, нужно все, так сказать, опасности, все трудности, которые нас подстерегают. Поэтому христианскую веру можно и нужно, кстати, изучать всю жизнь. И это очень интересно. И я вот не перестаю удивляться глубине христианской веры и радости, с которой можно ее изучать.
Я знаю, что настоятель вашего храма, протоиерей Гребочинин, он еще и заведующий кафедрой теологии Уральского государственного горного университета. Теология – это такое вообще вот что-то академичное. И отец Игорь постоянно говорит о том, что она необходима практически каждому христианину, потому что каждый христианин должен изучать свою веру, учиться. Но, с другой стороны, ну, это, наверное, совсем уж как бы вот такие высоты. Вы сами оканчивали теологическое отделение?
Да, я закончил магистратуру на кафедре теологии. И могу сказать, что это очень мне помогло. Вообще человек должен постоянно учиться, так сказать, тренировать свой мозг. Не только мышцы требуют тренировки, но и мозг человеческий. Вот. Человек постоянно должен учиться, постоянно повышать какие-то свои знания, постоянно узнавать что-то новое, причем не сам учиться, а именно вот учеба с зачетами, с экзаменами, она человека очень стимулирует, очень, так сказать, бодрит для повышения его уровня, для совершенствования некого, ну и, так сказать, для вообще в христианской жизни учеба очень помогает даже с аскетической точки зрения.
А вы сразу согласились? Вот вам, вероятно, предложили стать преподавателем. Вот представьте, взрослые, сформировавшиеся люди, каждый со своими в голове, скажем так, мыслями, и вам нужно как-то вот их выстроить, как-то вот упорядочить все.
Надо сказать, что у каждого, вот я пришел в храм, у каждого человека в храме должно быть послушание. Каждый человек должен что-то делать для церкви. И я пробовал разным заниматься в церкви и понял, что вот мне интересно именно с взрослыми людьми заниматься, учить их вере, как-то самому от них, кстати, многое получать, самому от них многому научился я. С детьми у меня, как говорится, опыта нет, а помогать людям прийти в церковь, мне это нравится. И, так сказать, в дальнейшем с ними общаться, как-то отвечать на их вопросы. Ну, слава Богу.
Вы уже, наверное, не один год, да, преподаете?
Ну, я преподаю где-то примерно 8 лет.
А как меняются ваши ученики? Как-то вы отмечаете что-то в последнее время или вот...
Конечно, меняются. Разница интересная, но это относится не только к ученикам катехизаторской школы, конечно, это относится вообще к церковным людям нашего времени. Некоторые у меня есть наблюдения. Ну, во-первых, церковные люди нашего времени, не только церковные, конечно, не могут читать большие тексты. Это вызывает, конечно, большие проблемы, поскольку я преподаю Ветхий Завет, человек должен в идеале прочитать весь Ветхий Завет, прежде чем получить зачет, хотя бы исторические книги. Но люди просто не могут, некоторые, у них нет привычки к чтению. Это, во-первых, то есть человек не может читать большие тексты, во-вторых, у человека клиповое мышление. Он эти маленькие текстики должны сопровождаться какими-то картинками, презентациями и так далее. Приходится как-то в последнее время вот свои занятия видоизменять. И даже литература, которая издается, если вы возьмете православную литературу 90-х годов и сравните с сегодняшней, что вы увидите? Количество знаков на каждой странице меньше раза в 3-4-5 примерно, поскольку человек не может прочитать просто большой текст. В книгах издательства «Никея», скажем, очень интересно, там, допустим, 10-15 строчек на странице, книга такого же примерно объема, а текста как такового там. Это, конечно, не недостаток, это просто так сказать, приспособление к современной жизни. Вот, ну и в этих условиях мы работаем, мы стараемся. То есть вот, например, если мы возьмем книги Воробьева, одного из, так сказать, современных авторов по истории Ветхого и Нового Завета. То есть он издал, например, в последнее время краткую Библию в 2 томах с картинками. И я, к сожалению, мы на радио, я бы вам показал ее, рассказал бы про нее. Но вот теперь я начал ее использовать в своих занятиях. Получается очень хорошо. Люди воспринимают. Вот. Так что вот это вот одна из таких проблем, которые я хочу с вами поделиться.
Ну, хотелось бы такую Библию посмотреть и увидеть, потому что вот у меня дочь преподает в Москве в школе воскресной для детей 6-9 лет. Я до сих пор понять не могу, уразуметь не могу, как можно детям 6-9 лет преподавать Ветхий Завет. Вот это вообще реально, на ваш взгляд?
Ну, конечно, конечно. И, ну, это вот, скажем, у протестантов это уже... Все очень здорово разработано, потому что Ветхий Завет преподают и Новый, в том числе, детям, они очень давно, то есть можно брать какие-то протестантские разработки, пользоваться ими вполне можно. Но вот даже и сейчас для воскресных школ уже есть разработки, наши современные, православные, тоже очень хорошие. Так что с литературой, кстати, по этим вопросам совершенно проблем нет.
А вот в данном случае мы как бы обсуждали с Кирой, как преподавать. Я не перегибаю палку, я говорю, не показывая ей вот эти вот мультики, которые делают протестанты. Или все-таки имеет смысл для детей?
Я, конечно, не специалист по преподаванию детям, но мне кажется, показывать такие мультики можно, но это совсем маленьким детям. А, кстати, есть наши отечественные мультики, которые на канале «Радость моя» сделаны, православная, именно по Ветхому Завету, очень хорошая, рекомендую. Можно и без протестантских обойтись.
А, будем знать, спасибо большое. Ну вот я слышала такое мнение, что веру преподать даже вот своим детям, скорее всего, чаще всего, ну и вообще, может быть, только может мужчина вот нести вот им, чтобы они восприяли ее как надо. То есть я делаю из этого вывод, что катехизатор – это не женское служение. На ваш взгляд, почему так считают?
Ну, действительно, действительно, у нас даже в храме пытались катехизировать женщины, не очень получается. Действительно, это скорее мужское служение. Но, во-первых, почему? Почему священник – это мужское служение? Наверное, потому что священник – это образ Господа нашего Иисуса Христа. Почему у нас нет женского служения священнического? Тоже поэтому. То есть священник представляет себя образ Христа, да? И к тому же, поскольку у нас большинство прихожанок женщины, да? То есть они больше слушают мужчину. Ну, батюшка-мужчина, катехизатор тоже лучше, чтобы был мужчина, при этом мужчина обязательно харизматичный. И веру вот женщины, да, женщины воспринимают, как мы с вами уже говорили, веру именно через чувства, то есть они должны видеть мужчину, который, так сказать, обладает определенной харизмой, который действует на них, и поэтому у катехизаторов мужчин всегда, конечно, лучше результаты.
Ну, это сродни с тем, вот как мне папа рассказывал, что у них в школе после войны преподавали фронтовики. Я говорю, а как они с вами обращались? Почему они вас воспитали вот так вот, что после какой-то там затрапезной провинциальной школы ты как ходячая энциклопедия и, ну, как бы моральные качества на уровне? Он говорит, они нас никак не воспитывали. Они могли только посмотреть даже. Просто один взгляд, и мы уже все понимали. Это вот действительно некое такое духовное воздействие.
Вообще учитель... Даже любой учитель, это мужская профессия. То, что у нас женщины, учителя, это наша беда. Вот, потому что ну, женщина – это существо эмоциональное, так скажем. И в этом, это, конечно, хорошо, но в этом все беды и нашей школы в том числе. Поэтому мужчина в школе, у нас вот был, например, классный руководитель мужчина, когда я учился, это просто было здорово. Да, он с нами ездил, он с нами рассказывал, он преподавал физику, просто был, я ему очень благодарен. Поэтому, конечно, все дело в педагогике, дело в преподавании, в том числе в школе, такая вот общая проблема.
Ну, а вы сейчас, или вам некогда этим заниматься, как бы какими-то околополитическими моментами, ситуация вроде бы меняется, как мне кажется, или... Все-таки статус профессии повышается, и, соответственно, должны, по идее, учителя в школу возвращаться.
Да я не знаю, честно говоря. Я от этого как-то далек. Вот, поэтому что творится в школах, я сейчас не знаю. Но, по-моему, все по-прежнему. Мужчин-учителей как в школах нету, не было, так их и нету.
Ну, в храмах они есть, да,
В храмах есть катехизат. Мужчины приходят в храмы, даже в нашем храме Николая Чудотворца, так мужчин достаточное количество, и они выполняют свои послушания какие-то, они помогают, и, ну, катехизаторы тоже есть, хотя мало, не так много, как хотелось бы.
Вот в Древней Церкви оглашение было преимущественно устным назиданием, а сегодня вот эту катехизическую литературу, о которой вы уже упомянули, используют. Какую бы литературу вот вы советовали для начинающих?
Уже я про Воробьева говорил. Сергей Воробьев, он преподаватель Николо-Угришской духовной семинарии. Вот у него есть и «Закон Божий», Ветхий, первый том «Ветхий Завет», второй том «Новый Завет». Это старое издание, полное, так скажем, для тех, кто любит подробно все читать. Вот. А новое издание, как я вам уже сказал, «Краткая Библия», тоже есть Ветхий Завет и Новый Завет. То есть, есть, конечно, дореволюционные авторы, есть Слободской, всем известный учебник «Закона Божьего», но вот мне больше всего нравится Воробьев, он именно преподает все четко, именно по православно, так сказать, на уровне сегодняшних знаний, он вообще археологией церковной занимается, то есть его все тезисы основаны на каких-то археологических библейских открытиях, очень интересно, и преподавать интересно, и ученикам тоже, конечно, интересно. Могу посоветовать книги Андрея Десницкого. И вы, конечно, его знаете, библеист такой, 40 библейских героев, насколько я помню, и 40 вопросов по Библии. Вот две у него есть книги такие, тоже интересные. Просто, понятно, доступно. Именно для начинающих рассказывается о Библии в одной книге, а во второй – о самых известных библейских персонажах.
Спасибо за ваши советы. Вы участвуете еще в трезвенном движении. Понятно, что мы находимся в храме Николая Чудотворца, и здесь общество трезвения одно из самых сильных, и отсюда идут все даже федеральные инициативы, такие как концепция Русской Православной Церкви. Как вы считаете, вот катехизация и утверждение трезвости, они как-то связаны?
Конечно, конечно. Почему? В храме Николая Чудотворца, вообще в обществе трезвения, которое уже существует давно, около 20 лет, проводятся занятия с желающими начать трезвую жизнь, избавиться от алкогольных, табачных зависимостей. Ну и когда человек бросает пить или наркотики бросает употреблять, как в Евангелии сказано, да, свято место пусто не бывает, то есть чем-то вот эту вот пустоту надо заполнить, иначе на место беса пьянства придут семеро его злейших, как в Евангелии сказано. Вот. Поэтому человек, бросающий пить, он должен чем-то заполнить это пространство. И вот христианская вера, библейские знания, богослужебная жизнь вот должна занять место у человека. И люди приходят в церковь, пытаются начать новую жизнь. Вот именно жизнь со Христом, жизнь в церкви. В чем, конечно, может им помочь катехизация? У нас, собственно, так и устроено, что человек, проходящий занятия по избавлению от зависимости, он затем поступает, ну, конечно, по желанию, если он хочет узнать о вере православной, он поступает в катехизаторскую школу для взрослых. И затем изучает постепенно, катехизаторская школа, полный курс длится более 2 лет, раз в неделю происходят занятия, и человек изучает постепенно основные предметы, которые могут ему помочь в богослужебной жизни, участвует в богослужениях. Сначала он просто, так сказать, познает богослужение, потом начинает в нем участвовать непосредственно. Чтецы, певцы, алтарники вот появляются из них, и постепенно человек внедряется, так можно сказать, в богослужебную жизнь. Вот это мы и называем таким процессом катехизации, который может продолжаться долго и, скажем, может даже всю жизнь.
А внешние люди, на ваш взгляд, меняются? Вы наблюдаете же, наверное,
конечно,
за многими.
Конечно. Люди приходят в церковь совершенно не такие, какими они становятся после. Вот, то есть люди там через несколько лет отличаются кардинально.
Прям даже внешне?
Даже и внешне изменяется, конечно. Конечно, они становятся как-то радостней, они становятся более открытыми, они становятся общительными, они приходят зажатые такие, с кучей проблем, с кучей комплексов. Потом они... Дело в том, что у нас братство, у нас приход, то есть люди общаются, у нас существует в приходе много общин, человек начинает работать в какой-то общине, общаться с другими людьми, с братьями и сестрами, с людьми, приходит на богослужение, как-то участвует в паломнических поездках и так далее. То есть он начинает сообщение в приходе, и мы видим, как человек действительно даже меняется, даже внешне.
Соборность церкви все время темные силы стараются расшатать, уничтожить, очернить. Зная историю, что вы можете сказать? Вот раньше святые отцы жили в единодушии, согласии, народ был более спокойный и послушный, или как-то было всегда?
Ну, надо сказать, что историю церкви, если изучать хорошо, мы видим, что всегда было одинаково. Не было такой ситуации, когда народ был послушным, когда народ был спокойным. Мы вспомним эпоху Вселенских соборов. Все кипело, бурлило, постоянные споры, постоянные конфликты. Вот, не было такого, когда все было нормально. То есть церковь – это всегда какие-то споры, это всегда, скажем, установление истины. И самое главное, что могу по этому поводу сказать, люди должны изучать церковное вероучение. Это жизненно просто необходимо. Человек, находящийся в церкви и не знающий церковного вероучения, может просто попасть в очень нехорошую ситуацию, что мы видим по последним событиям. Человек, не знающий церковного, так сказать, учения, увлек с собой огромное количество людей, тоже не знающих церковного вероучения. Дело в том, что если бы люди бы знали, чему учит церковь, историю церкви бы изучали, это же все повторяется постоянно. Таких событий было много, и для того, чтобы вот этого не случалось, мы должны, конечно, изучать историю церкви, изучать церковное вероучение.
В том числе я и от митрополита Илариона Алфеева слышала, что изучение веры, теологические вопросы, развитие теологии – это вопрос национальной безопасности. Вопрос катехизации такой же статус имеет?
Конечно, конечно. Можно сказать, что катехизация – это первая ступень теологии. Угу. Человек, катехизировавшись, воцерковившись, хотя не очень, и, честно сказать, нравится мне это слово «воцерковившись», тем не менее, человек, придя в церковь, ведя церковную жизнь, православие – это даже не религия, это жизнь. Православие для нас – это просто жизнь. Если мы не будем православными, то русский народ просто-напросто вымрет. Если мы посмотрим на современную Европу, то мы увидим, что современная Европа просто вымирает. Если у нас не будет православных, если мы не будем рожать детей, если будет такая демографическая ситуация, то, конечно, выжить в современном мире нам не удастся.
Вы не так эмоциональны, как женщины. Если вот эмоционально по-женски говорить, мне кажется, да, почему национальной безопасности? Потому что, во-первых, человека трудно увлечь, наверное, такого, который понимает и знает, что происходит, и что это уже происходило века назад, к чему это века назад привело, и там десятилетия, допустим. И Европа, которая отвергла Христа, оттолкнула его от себя, а мы вот русские, мы вот цепляемся, пытаемся прикоснуться, залезаем на деревья взглянуть, жмемся к Христу, как бы, если мы перестанем это делать, то нам конец, правильно?
Совершенно верно, абсолютно, я именно так и хотел сказать, ну, конечно, женский взгляд очень помогает, спасибо, вот, действительно, без Христа мы ничего не значим. Я считаю, у нас есть грехи, у нас есть страсти, у нас есть много чего, но мы, если мы стремимся к Христу, то мы надеемся, что Господь нас не отвергнет.
Спасибо, Господи, Алексей Владимирович. Напомню нашим радиослушателям, что мы беседовали с преподавателем катехизаторской школы храма святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга, что при Уральском государственном горном университете. А вот поступить в вашу школу каким образом можно, когда и как это сделать, и когда занятия проходят?
Занятия в нашей школе проходят раз в неделю. Сейчас, кстати, у нас набирается новая группа. Начало занятий будет, насколько я помню, с 26 апреля. Первый предмет – Новый Завет. Вот, то есть занятия проходят раз в неделю по вечерам с 19 часов в храме Николая Чудотворца Куйбышева 39. Если вы хотите записаться в катехизаторскую школу, можете позвонить завучу нашей школы Малининой Веронике Васильевной по телефону 912-284-23-28.
Спасибо, Господи, Алексей Владимирович. Помощи Божией.
Во славу Божию.